Літаратурная анталогія.
Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале Культура узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
Раскатисто хлопнула наружная дверь, и в зал вошел Илья. В живом Илье не было ничего иконописного, только по шапке, и можно было признать в нем парня, увековеченного на портрете. Попыхивая папиросой, Илья прошествовал через весь танцевальный зал, на ходу пожимая руки танцующим парням и небрежно кивая девчатам. Он остановился в трех шагах от Тоси. При мысли, что ее сейчас наконец-то пригласят танцевать, у Тоси перехватило дыхание, и она, потеряв всякий стыд, чуть было не шагнула первая навстречу Илье. «А это что за птица?» — спросил Илья, скользнув глазами по своему портрету. Нетанцующие девчата сбежались со всего зала и подобострастно захихикали. «Себя не узнал!» Илья придвинулся к портрету и искренне удивился. «Да разве ж это я? А шапка?» «Шапка? Шапка моя!» — признался он и покрутил головой. «Искусство!» Не отрывая глаз от портрета, Илья с ленивой уверенностью первого в поселке парня протянул руку в сторону девчат. И рука его повисла в воздухе между Тосей и девицей с серьгами. Тося невольно подалась вперед. Она тут же ужаснулась тому, что натворила, но было уже поздно. Слепая рука Ильи нашла ее и увлекла в танце. Чтобы не опозориться перед знатным лесорубом, Тося старательно семенила ногами, а у лица у нее было таким напряженным, будто она решала трудную алгебраическую задачу с буквенными коэффициентами. Только Тося приноровилась к широкому свободному шагу Ильи, как радиола замолкла. «Не везет тебе, Дуся», — посочувствовал Илья. Тося растерялась, не зная, обижаться ей или можно стерпеть такое. «Меня Тосей зовут», — тихо сказала она. «А это все равно», — уверил Илья и отошел к парням. Тося немножко надеялась, что и на следующий танец Илья пригласит ее. Но он куда-то запропал, а потом вынырнул из толпы уже вместе с Анфисой. Они промчались в танце мимо Тоси, обдав ее теплым ветром. Высокие, красивые, под стать друг другу. Рядом с ними Тося сама себе показалась вдруг невзрачным заморышем. Даже не верилось, что в минуту назад Илья танцевал с ней. И чего она такая замухрышка ерепенится? Только чужие портреты ей сторожить. Красотой обделили, да хоть бы росту набавили. Все, глядишь, на человека была похожа. Так нет же. И тут Тосе не повезло. Видно, в первый год ее жизни мать не додала ей каких-то витаминов, решила Тося, припомнив брошюру, которую читала она у доцента с аспиранткой, чтобы подковаться теоретически и по-научному воспитывать их девочку. Она поняла. Война тогда кругом бушевала. Война. Не до витаминов тут было. Мальчишки-безбилетники под руководством коменданта устанавливали скамейки перед экраном. Хоть бы скорее начинали картину крутить. «Чего расплясались?» — подумала Тося. «Станцуем?» — вкрадчиво спросил чей-то голос над ухом Тоси. Она живо обернулась и увидела перед собой Филю, одергивающего пиджак. «Ну что ж, на безрыбье и рак рыба». Тося придвинулась к Филе и доверчиво положила руку ему на плечо и тут же отпрянула, брезгливо скривив лицо. «Чего ты?» — не понял Филя. «Постыдился бы приглашать. Водка от тебя несет», — сказала Тося.
«Да не водка это», — оправдался Филя. «Самогон».
«Да какая разница?» — удивилась Тося.
«Ну, разница-то есть», — просвещая Тосю, снисходительно сказал Филя, пообещал. «Слышь, а я отворачиваться буду».
«Тут уж, как не отворачивайся!»
«Да что ты корчишь из себя? Получка у нас была, опять же премия. Да я всего-то вот столько хватанул».
Филя чуток расклеил пальцы, показывая придирчивой Тосе, как мало он выпил. «Иди, иди. Не буду я с тобой танцевать».
«Пожалеешь, девушка», — сказал ласково Филя и грозно посмотрел на Тосю, двинувшись к своей ватаге.
«А ты отчаянная», — удивилась девица с серьгами. «Видать, не учили тебя еще». Тося презрительно махнула рукой. «Все вы тут какие-то чокнутые!» В перерыве между танцами она увидела, как Филя подошел к Илье, шепнул ему что-то на ухо и повел головой в ее сторону. Илья усмехнулся и с любопытством глянул на Тосю. И хотя до них было шагов 20, Тосе показалось, что смеялся Илья не над ней, а над Филей. В перерыве между танцами подошла Катя. У нее был такой откровенно счастливый вид, что Тосе даже как-то неловко стало, будто Катя начала вдруг раздеваться на людях. Судя по всему, Сашка не только наступал ей на ноги, но и успел шепнуть какое-то заветное словцо. Дальновидная Тося тут же дала себе клятву. Какое бы счастье в грядущие дни не свалилось ей на голову, у нее никогда не будет такого вот глупого и обидного для подруг нестерпимо счастливого вида.
«Ты что ж не танцуешь?» — спросила Катя.
«Да пол у вас сучковатый», — нашла Тося причину.
«А я что-то не заметила.
Слушай, а хочешь, Сашка с тобой потанцует?»
«Ага». «Вот-вот, Тося только и осталась разбивать чужие пары. И до чего же любят удачливые девчата выручать своих несчастных подруг? Прямо медом их не корми, а дай сотворить без спросу доброе дело». И Тося не удержалась, чтобы не преподнести Кате пилюлю.
«Спасибочка, а только ноги мне еще пригодятся. Не всем же быть инвалидами, хватит и тебя одной».
«Но как знаешь», — обиделась Катя за своего косолапого Сашку и постепенно отошла подальше, прихрамывая.
Одну полечку Тося все-таки оттопала
с девчонкой-школьницей из тех бойких девчонок, которые вечно крутятся возле взрослых и больше всего на свете любят смотреть запретные кинокартины. Девчонка и еще набивалась танцевать, но Тосе не понравилось, что та держится с ней как с равной, и она ее прогнала. Тося стояла и скучала, дожидаясь начала сеанса. А мимо нее опять промчался в танце Илья, но на этот раз уже не с Анфисой, а с другой девушкой, работающей калькулятором в поселковой столовой. «Когда много, значит, нет ни одной». С непривычки к таким мыслям Тося сначала даже не поверила, что она сама без чужой подсказки все это подумала, прямо как мудрая заочница Вера. Но как следует порадоваться неожиданному своему таланту она не успела. Мимо нее снова промчался в бешеном танце Илья с хихикающей калькуляторшей. И на миг Тося встретилась глазами с Ильей, и ей почудилось, что он, как в открытой книге, прочитал все ее тайные мысли, прочитал и понял. Не от хорошей жизни занялась она не своим делом и ударилась вдруг в умственность. Кажется, Илья даже пожалел ее, маленькую, некрасивую и никому здесь не нужную. Вот только жалости его Тосе не хватало. Она закусила губу и выбежала из клуба. А на крыльце шла совсем другая жизнь. Безбилетные мальчишки и девчонки уговаривали старичка-контролера пустить их в клуб на свободные места. А парнишка лет 14 курил в рукав, осторожно озираясь по сторонам. Тося сразу будто вывалилась из взрослой жизни, к которой начала было приобщаться, в недалекое, но уже позабытое ею детство. «Ага, вот ты где!» — хищно сказал Филя, выходя из клуба вслед за ней. Тося шаром скатилась с крыльца и отодрала от земли примерзший горбыль. «Вот только подойди! Вот только подойди!» «Кислицына, да ты что? Брось палку!» — строго сказал Филя и шагнул с крыльца. «Да, милок, да разве ж так за девкой ухаживают?» — прошамкал вдогонку ему контрольный старичок. А Тося занесла горбыль над головой и пригрозила. «Как стукну!» «Да ты что, шуток не понимаешь?» — удивился Филя и, плюнув под ноги, вернулся в клуб. Волоча за собой горбыль спаситель, Тося пошла прогуливаться по ночному поселку. Первый морозец сковал землю, а молоденький ломкий ледок со стеклянным хрустом трещал в лужицах под ногами. Циркульная пила на шпалорезке угомонилась на ночь, и в поселке было непривычно тихо. Лишь на нижнем складе глухо ракотали схватываемые с платформ бревна, и Тося взобралась на высокий дощатый тротуар. Настил не хлюпал больше под ногами, как в недавнюю слякоть, а сухо гремел под Тосиными каблучками. «Вот бы где танцевать!» — подумала Тося. А в небе один-одинешенек гулял молодой тонкий месяц. Тосе вроде даже стало легче на душе, когда она увидела, что не одна она коротает в мире свое одиночество. Месяц стоял боком к земле, чтобы трудней было попасть в него космической ракетой. И Тосе вдруг сильно захотелось, чтобы именно сейчас, сию вот минуту, когда она стоит и смотрит на месяц, в него ударила бы ракета и высекла искру, и чтобы во всем белом свете
это видела только лишь она одна. Ну, может быть, еще ученые, которые дежурят у своих зорких труб и получают за это ордена и высокую зарплату. Против ученых Тося ничего не имела. Она стояла целую минуту, задрав голову к небу, и надеялась, что заказанное ею чудо сбудется. Может быть, Тося и дождалась бы своей ракеты, но тут в клубе погас свет. «Начинают! Начинают!» — загалдели безбилетники на крыльце. И Тося отшвырнула горбыль и припустила к клубу. За окном общежития завывал студеный ветер. И время от времени с нижнего склада доносились приглушенные стенами гудки паровозиков, лязг буферов и дробный стук сгружаемых бревен. Вера оторвалась от книги и оглядела комнату. Все девчата были в сборе, одна лишь Тося куда-то запропастилась. Надя жарила картошку для Оксана Ксаныча. Анфиса причесывалась перед зеркалом, собираясь на ночное дежурство. Принаряженная Катя, готовясь к решительному свиданию с Сашкой, смотрелась в зеркало из-за плеча Анфисы и, послюнив палец, расправляла белесые брови. Со дня Тосиного приезда прошло уже 2 недели. Но Вера и сама не заметила, как привязалась к непоседливой, взбалмошной девчонке и стала близко к сердцу принимать все ее радости и беды. Любимые Тосины киноактрисы, прикатившие в поселок в Бауле, успели уже перекочевать на стенку. Вперемешку с ними висели пестрые картинки, которые Тося выдирала из иллюстрированных журналов. Даже и тут она была верна поварской своей профессии и всем самым красивым пейзажам предпочитала вкусные натюрморты. Любила Тося краски ярчайшие. Стена над ее койкой стала самым экзотическим уголком во всей комнате. У Веры при одном лишь взгляде на пеструю Тосину экзотику сразу же рябило в глазах. Дверь со стуком распахнулась, и в комнату ступила радостная Тося с великим множеством разнокалиберных кульков и пакетов в руках. Не оборачиваясь, она закрыла дверь ногой с ловкостью инвалида, давно уже привыкшего обходиться без помощи рук, и высыпала покупки на стол. «Налетай!» Тося разворошила кульки, отыскала любимые свои конфеты. С раскрытым кульком обошла девчат. «Красные берите, они вкуснее!» Себе Тося взяла желтую, чтобы подругам досталось побольше красных. И Анфису злюку не миновала Тося, высыпала на тумбочку перед зеркалом горсть конфет. Анфиса удивленно покосилась на Тосю и машинально сунула конфету в рот. «Ты что ж, весь аванс угробила?» — полюбопытствовала Вера на правах старшей подруги и осуждая юное Тося на расточительство. Тося беспечно махнула рукой. «А чего там? Я так считаю. Деньги для того и зарабатывают, чтобы тратить. Ведь правда, мам Вер?» «Ой, открыла Америку», — фыркнула в ответ ей Анфиса.
Тося обернулась было к ней, чтобы дать отпор, но тут в поле ее зрения попала прихорашивающаяся Катя, и мысли Тоси сразу же настроились на другой лад. «Слушай, а это платье тебе не идет», — решительно объявила Тося. «А надень лучше Верину блузку и Анфискину черную юбку». Недолго думая, Тося вытащила из шкафа чужие одежины и примерила издали Кате. «Девчонки, ну правда же лучше?» Анфиса пожала плечами, а Надя на миг оторвалась от плиты, безучастно посмотрев на Катю, и снова занялась своей картошкой. А Вера даже головы не повернула. «Ой, единоличники вы несчастные!» — пристыдила Тося девчат. «Подруга на первое свидание идет, а вам хоть бы хны!» «Ой, одни женихи у вас на уме!» — отозвалась уязвленная Вера. «Занялись бы чем посерьезнее». «Эх, мама Вера, вот как 30 стукнет, обещаю только про международное положение думать. С утра до вечера, с утра до вечера, без перерыва на обед. Переодевайся скорее». Катя многозначительно повела глазами в сторону Анфисы. «Мам Вер, Анфиска, можно?» — запоздало спросила Тося. Вера разрешающе кивнула головой, а Анфиса снова неопределенно пожала плечами, удивляясь детдомовской Тосиной бесцеремонности. Катя поспешно стала переодеваться, боясь, что Анфиса передумает и отнимет у нее свою лучшую юбку. «Ух ты! Глянет Сашка и наповал!» — убежденно говорила Тося и, тормоша Катю, изо всех сил стараясь сделать подругу покрасивее. Болтая ногой в тонком чулке, Анфиса сидела на койке и насмешливо, снисходительно следила за Катей, как ветераны смотрят на сборы новобранца. Надя у плиты тоже украдкой поглядывала на Катю. В коротких Надиных взглядах было жадное любопытство человека, обделенного в жизни многими радостями, выпавшими на долю ее более счастливых подруг. Вот в том числе и этой, вот этой молодой трепетной радостью первого свидания, какой полна была сейчас Катя. Тося суетилась возле подруги. «Слушай, а он как тебе сказал?» «Приходи, мол, буду ждать», — выпытывала у Кати малолетка Тося, которой еще никто в жизни не назначил свидания. «Да, что-то вроде этого», — неуверенно ответила Катя, смущенная всеобщим вниманием. «Ох, и счастливая ты, Катька!» — позавидовала Тося. «Слушай, а возьми мою брошку!» «Да ее ж под пальто и не видно будет!» — ответила Катя. «А ты все равно возьми! Ах, пусть хоть брошка моя на свидание побывает!» Тося живо нырнула под койку и достала из баулок крупную брошку — единственное свое украшение. Потом она нацепила ее на грудь смиренно стоящей Кате. Тосина бескорыстная забота о подруге неожиданно заразила и Анфису. Она тоже внесла свою посильную лепту в Катины сборы. «Слушай, целоваться без спросу полезет. Ты вот так руку держи», — посоветовала опытная Анфиса и выставила руку локтем вперед. А Тося запоминающе повторила полезный Анфисин жест и на всякий случай подумала, а может быть, когда-нибудь и пригодится? А совсем обнаглеет, бей прям по мордасам, это их хорошо успокаивает. Критически осматривая Катю, Анфиса решила, ой, да куда тебе? Да ты хоть не бросайся ему сразу на шею, поманешь хорошенько, крепче привяжешь. «Ой, а зачем же Кате притворяться, раз она и сама Сашку любит?» — удивилась Тося.
«Любит?» — насмешливо переспросила Анфиса, рассматривая флакон с одеколоном на свет. «Да никакой любви нету!»
«Нету любви?» — опешила Тося. «А куда же она подевалась?»
«А ее никогда и не было», — сказала Анфиса, наслаждаясь Тосиным изумлением. «Врут люди. Сочинили себе сказочку, чтоб веселее жить было, и с этим живут. Поверь мне, всем мужикам лишь одно нужно».
Тося растерянно огляделась вокруг, ища подмоги. «Да ты что? И Пушкин, по-твоему, врет? А как же я вас любил? Любовь еще быть может».
«Ха-ха! Быть может», — передразнила Анфиса. «Слушай, хватит тебе девчонку пугать», — остановила ее Вера. «Не слушай ты ее, Тось».
«А у меня своя голова на плечах есть», — обиделась вдруг Тося и пристально посмотрела на Анфису. «Жалко мне тебя, Анфиска, если ты всерьез вот так вот думаешь».
Она придвинулась к Кате и тихонько, как говорят о тайном и стыдном, спросила.
«Слушай, а ты с ним и на Камчатку пойдешь, если позовет?»
За 2 недели Тося узнала все местные обычаи. У Камчатки были свои неписанные, но всем в поселке известные законы. Для девушки пойти с парнем на Камчатку значило на весь поселок объявить о своей любви. Все равно, что обручиться. И вместо старомодных жених и невеста здесь говорили: «Они на Камчатке сидят». Почти все молодые семьи в поселке прошли через Камчатку, и многие пожилые ныне дяди и тети частенько поминали ее добрым словом, вспоминая молодость.
«Ну, там видно будет», — уклончиво ответила Катя. И Тося с молодым ужасом посмотрела на нее и с решительным видом повернулась к Анфисе. «Слушай, дай одеколону для Катерины! Будь человеком!»
И Анфиса молча протянула Кате флакон с одеколоном.
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки аповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.